Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Эссе – самый простой и свободный жанр литературы. Так почему он нас так привлекает? Какие книги эссеистики будут интересны читателям? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами критик, писатель, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот эссе. Сегодня, друзья, мы продолжаем говорить о важных книгах. Сегодня мы будем говорить о жанре эссе. Я аж бедный заикаться начал. И хотим мы сегодня поднять с Олегом Комраковым вот вопрос о книгах эссеистики. Сегодня, ну то есть вот какое-то время эссеистику выпускали только таких известных авторов, да. Сегодня я вижу, что небольшие издательства стали издавать эссеистику современных авторов. Иногда это, в общем, как эссеистика сегодня. Как сегодня, кстати, эссеистика существует, можно поговорить, во-первых, да? Вот в каком жанре и как она сегодня существует. Вот сегодня новый обзор от Игоря Попова и Олега Комаракова говорит про эссеистику, про сборники эссе, насколько они интересны, насколько они востребованы, интересны ли они читателю, интересен ли сборник эссеистики, если это автор, скажем, неизвестный, да, писатель, уже, скажем, набравший себе фэн-базу благодаря своей художественной прозе, да, романам, там, рассказам и так далее, в основном, конечно, романам, про рассказы, кстати, про сборники рассказов тоже, кстати, можно поговорить как-нибудь в эпиграфе. Так что, друзья, напишите, какие сборники эссе вы посоветовали бы почитать и почему. Давайте попробуем сегодня составить наш такой виш-лист сборников эссеистики. Олег, а вот скажи, а чем вообще интересен жанр эссе? Когда он родился, почему он до сих пор находит читателя интересен нам? Интересен ли?
На самом деле, вот про эссе очень интересно поговорить. Вообще особенно, что эссе такой свободный жанр. И о самом эссе можно говорить так свободно, бесконечно долго, давать какие-то подробности, куда-то отвлекаясь. И эта обманчивая простота, она тоже своего рода, представляет собой своего рода ловушку. То есть людям кажется, что это так просто, садишься и говоришь вот о чем-то, или пишешь о чем-то, неважно о чем, главное, чтобы это было личностным, выстраданным, чтобы там было какие-нибудь афоризмы и парадоксы, легкие такие.
Не факт.
Вот. А на самом-то деле эссеистика – это жанр, скажем так, очень специфичный, ставящий свои особые требования, потому что в нем, опять же, очень легко уйти вот такую вот искусственность, такое вот воздушные мыльные пузыри. Много, красивые, летают, очень легко лопаются. Но на самом деле, если вот посмотреть на историю зарождения эссеистики, начиная там с Мишеля Монтэня, с его опытов, то вообще-то это вполне себе несерьезная литература о серьезных вещах. И Монтэнь – одна из таких центральных фигур вообще в истории западноевропейской литературы, потому что он, можно сказать, открыл индивидуальность. Он вот вышел и сказал, вот я Монтэнь, я думаю вот об этом-то, о том-то. Вот мои наблюдения жизненные. И все такие, опа, а что, так можно было? Что можно вот писать о своего лица, о том, что тебя интересует, писать не в плане там аналитической статьи, богословского трактата, а просто вот вольно писать о чем захочется. И этот жанр, конечно, стал очень популярен, начал развиваться активно, и появились разные проявление ответвления. Я чувствую, что я сейчас начну какую-то часовую лекцию. Давайте я прервусь и дам слово Игорю.
Да, но нужно сказать, что действительно, Олег, ты Упомяну, наверное, самую знаковую фигуру в истории литературного жанра эссе, потому что именно Монтень, в общем-то, становится отцом и родоначальником целого тренда вот, литературно-философские эссе. Именно его опыты стали и до сих пор остаются знаковой книгой. Сегодня, конечно, Монтень входит в такой в академический фундамент любого гуманитарного вуза. Если ты учишься на гуманитарной специальности, то вот не знать Монтэня – стыд и позор. И я, нужно сказать, что вот 16 век Мишель Монтэнь, нужно сказать, что вот ну, немножко о Монтэне. Мишель Монтэнь родотворил в 16 веке. Это, во-первых, нужно помнить, что это все-таки было время религиозных войн, и это его затронуло, да, то есть борьба, ну, знаменитая борьба католиков с гугенотами, которую все мы знаем по роману «Три мушкетера», а это, ну, эхо уже, да, такой сильный, да, эхо, да. Прям совсем уже какое-то такое, скажем так, уже по последствия, скорее, этих войн, последний такой этап этих войн, но вот... Мишель Монтэнь, кстати сказать, наблюдал вот эти религиозные войны между католиками и гугенотами, то есть протестантами, французскими протестантами. Кстати сказать, выступал за примирение и за вот как раз ту самую толерантность, о которой сегодня так много говорят и которой вообще, в принципе, в мире не существует. Вот просто как факта, да. Вот мы имеем как бы скорее... войну как бы с инакомыслием уже с другой стороны, да. Но это вот такое вот, скажем, скорее мое ворчание на то, что я вижу вокруг. Но Монтэнь как раз выступал за это. Он даже, кстати, попал на один день в Бастилии, просидел. Его, в общем-то, обвинили, католическая лига обвинила, в общем-то, в... что он был, значит, скрытым протестантом, гугенотом. Вот он просидел один день в Бастилии, его благодаря вмешательству Екатерины Медичи его отпускают. В общем-то, он даже отклоняет предложение Генриха IV, с которым переписывался, того, чтобы стать советником, да, в общем, такой вот был очень интересный человек. И, в общем, собственно говоря, благодаря опытам он-то и становится популярным. И, в общем-то, эссе Монтэнь, по сути, скажем, вводит моду на эссе. Да? Вот. И его литературно-философский эссе, и никто до Монтэнь, ну, как казалось бы, что такого там поразмышлять, особенно в Средневековье, написать трактат, значит, на какую-то тему, например, там, тему вочеловечивания Бога, да, был нормальным абсолютно. Но Монтэнь, как бы, как ты заметил, вносит вот эту нотку, которую сначала Ренессанс, а потом уже и Просвещение вовсю, скажем, развивают, эту нотку «а я думаю». Вот, мне кажется, вот эта нотка «а я думаю» и делает жанр эссе таким востребованным, популярным, интересным, живым, динамичным, неоднозначным, ярким. Да? И именно поэтому к жанру эссе, в общем-то, прибегают и постоянно используют этот жанр до сих пор. Он, как многие, например, там сегодня практически нет памфлета, да? Ведь он практически умер. Фельетон практически умер. Он есть, он существует, но это все очень и очень, как ты понимаешь. То есть, ну, представь себе, 18 век, да, 18 век, который, литература вообще существует в жанре памфлета. Существовала битва памфлетов даже была, да, там Дефо со Свифтом упражнялись, один со стороны англиканской церкви, другой со стороны радикального протестантизма, да, вот только зарождающихся английских баптистов. Вот они упражняются, пишут знаменитые свои памфлеты. 19 век – это век памфлета, да, то есть там огромное количество памфлетов было, и он очень популярен был. 20 век, как бы из памфлета рождается фельетон, это уже немножко такая более ироничная появляется, при появлении кино и телевидения, да, появляется телевизионный памфлет, кинопамфлет, да, то есть вот огромный. Если ты вспомнишь, опять же, ну, в жанре памфлета, в общем-то, написан, в жанре сатиры, в жанре памфлета, в общем-то, написан знаменитый «Похождение бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, да, вот этот памфлет, да.
Ну, мне кажется, сейчас памфлет немножко переместился в сферу социальных сетей и Ютуба, потому что многие ролики на Ютубе, они как раз и строятся, там, памфлетическое высказывание по тому или иному поводу.
Ну, знаешь, ты... вот, да, и да, и нет, соглашусь.
Трансформировался, я бы так сказал. То есть его уже нельзя назвать классическим памфлетом вот в понимании там, 19 века. Но некоторые нотки, да, остались. И еще важно сказать о Монтэне, что вот эта эпоха, конец 16-х, как раз вот эпоха зарождения индивидуализма, именно вот в понимании нового времени. То есть Монтэнь ну, не просто был каким-то вот артефактом, какой-то вот причудой его лично, он выразил то, что накапливалось, то, что уже так вот повисало в атмосфере, и в том числе, да, в религиозной сфере, то, что человек может выбирать, совершенно там шокирующая мысль для верующий в то время, что он может выбирать, быть гугенотом, быть протестантом или быть католиком. Мысль, за которую потом воевали практически весь 17 век. То есть только вот после 30-летней войны уже появилось вот это, что да, люди могут сами выбирать, а не следовать там за своим князем. Князь области выберет, какую религию, все, значит, в эту религию приходят. Но Монтэнь был вот одним из тех, кто... можно сказать, первую ступень для вот этой свободы совести, свободы веры, он ее оформил в литературном отношении.
Ну, как один из исследователей, литературоведов писал о Монтэне, Шекспир полон реминисценций из Монтэня, Паскаль и Декарт спорили с ним, Вольтер его защищал, о нем писали, на него ссылались полемически или одобрительно, Бекет, Гассенди, Мальбрани, Бюссюэ, Бель, Монтескье, Дидро, Руссо, Ламерти, Пушкин, Герцен и Толстой отдавали дань этому великому мыслителю.
Да, то есть, да вот, безусловно, безусловно.
Это действительно очень, очень важный человек. И самое важное, что Монтэнь нам подарил, это свободу выбора, да, друзья. И мы очень рады, что вы свободой выбора пользуетесь и выбираете проект о книгах эпиграф. Мы очень рады, что вы нас поддерживаете, поэтому смело ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Для этого-то мы и существуем, чтобы больше и больше людей узнавало о новых книгах, об интересных новинках и о том, как можно сегодня смотреть на классику и не скучать. Вот я, знаешь, я сегодня очень вдохновлен, потому что моя младшая дочь, у которой все сложно с самостоятельным чтением книг, вот, она приносит мне вот «Ронни, дочь разбойника» Астрид Лингрен, и она уже практически дочитана за буквально, ну, вот за несколько дней. И для меня это очень здорово. Она у меня в замечательном издании. Ирина Петелина, художник-иллюстратор, с которой я дружу, вот, подарила эту книжку. И благодаря сыну Гору Миядзаки и его сериалу по этой замечательной книжке вот моя дочь вдохновилась. Это очень здорово, мне кажется. Да? И да, очень здорово, когда мы вдохновляем, друзья, читать книги. А для этого это существует проект «Эпиграф». Но конечно же, проект «Эпиграф» не может существовать без вашей поддержки. Без вашей поддержки эмоциональной, душевной, духовной и, конечно же, материальной. И поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, смело кликайте по ссылочке, там нет вирусов, мы проверяем. И, соответственно, вы можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму для нас очень важно. И, конечно же, мы можем выходить в эфир только благодаря вашей поддержке. Поэтому, друзья, напишите нам комментарии, какие книги по эссеистике вы читаете, и, конечно же, поддерживайте нас материально, переходите по ссылочке. Друзья, мы продолжаем наш сегодняшний выпуск эпиграфа о эссеистике. Мы уже достаточно много посвятили Монтэню. Сейчас мы вернемся в наш не менее бурный, да, не менее конфликтный 21 век, со своими, в общем-то, со своими сложностями, да, со своими трагедиями и драмами, которым, мне кажется, жанр эссе в общем-то, и должен быть посвящен сегодня. Да? Именно в жанре эссе там нужно и важно писать о том, что мы видим вокруг. Олег, какие эссе лично тебе интересны? Ты выбираешь эссе, исходя из интереса к автору, или все-таки из темы идеи эссе?
Ну, все-таки ориентируюсь на авторов. То есть, если человек интересно пишет публицистику или художественную литературу, то мне интересно и его эссеистика. Но в том числе и на темы, особенно на темы литературоведческие. То есть, если я читаю о каком-то писателе, какую-то книгу, которая мне интересна, ну, мне тоже интересно не только там, статьи, именно литературные исследования, но на какие мысли книга или фильм тоже, кстати, натолкнул человека. А это как раз интересная вещь в эссе, что эссе, оно только существует на границе. Вообще эссе – это искусство пограничное. Оно все время то перетекает в одну форму, в другую форму. И эссе, когда оно существует на грани с рецензией, то есть когда человек описывает не саму книгу или сам фильм, а то, на что его...
Рефлексию, да.
Да, эта книга, этот фильм. Мне интересно узнать, потому что очень часто бывают совершенно неожиданные трактовки, мнения, какие-то последствия от чтения, просмотра культурного явления. И да, это всегда интересно.
Ну вот, знаешь, мне кажется, что как раз жанр эссе, о чем ты говорил о рецензиях, и я с тобой согласен. И мне кажется, что сегодня начинает расцветать жанр эссеистики, хотя, в общем-то, может быть, потребитель, читатель этого жанра и не понимает, что он любит этот жанр. Просто потому, что когда мы читаем профессиональную рецензию литературного критика или литературоведа, я разделю их, да, потому что критик занимается актуальной литературой, литературовед занимается уже как бы литературой классической, да, отсеянной временем, да, исследует известные тексты, а вот литературный критик применяет весь набор, скажем, литературоведа, но применяет это к актуальной прозе, к актуальным книгам, он, в общем-то, метод его, если очень просто его описывать, метод его достаточно простой. Он выбирает три реперные точки, две-три максимум реперные точки, да, и, соответственно, в произведении находит взаимосвязи, да, и через, соответственно, через это транслирует, чем интересно это произведение для читателей или для исследователей сегодня. Да. В общем-то, что делает сегодня эссеист? Он может делать практически то же самое, но совсем иначе. Да. Для, скажем, литературного критика, конечно же, максимальное, скажем, максимальное стремление к объективности. Нет литературного критика, который абсолютно объективен, это 100%. Все равно через себя пропускает это все и через свой опыт, и поэтому тут есть, конечно же, много субъективности, а у некоторых литературных критиков очень много субъективности, то сегодня, например, эссеист, он берет и выбирает, значит, соответственно, берет какое-то произведение, и через он его воспринимает через, собственно, призму своего собственного «я», чем эссеистик. И эта эссеистика как раз интересна, потому что людям часто сложно разобраться, да, вот эти мотивы, кто поглубже читатель, у кого есть больший опыт, то ему интересно вот такой глубокий анализ, профессиональный анализ. Но в большинстве своем, ведь будем честными, друзья, нам интересно что? Понравилась вам книга или нет? Какие у вас эмоции вызвало? И вот здесь эссеистика, мне кажется, самое лучшее подспорье для таких вот откликов, для таких рецензий, для таких эссе. Да? Вот эссе о писателе, эссе о книге, эссе о каком-то важном явлении жизни. Да? И вот такая эссеистика интересна. Да?
Но я хочу сказать то, с чего я начал, что тут вот эта опасность перейти к мыльным пузырям, потому что я тоже, ну, я читаю литературные размышления разных людей, и порой это бывает просто какие-то вот «а мне понравилось, а вот так тут вот это удачно». И анализ отсутствует вообще, как
да,
класс.
Согласен.
И, к сожалению, очень много вот такого вот окололитературного, ну, окололитературной пустоты возникает.
По большому счету, такие так называемые эссе или отклики – это пересказ аннотации или нескольких глав основной, скажем, основной фабулы произведения, если мы говорим о художественном произведении, а не о документальном прозе или о нон-фикшене, потому что про нон-фикшен – это про сюжет, ты попробуй. Ну, берут тему нон-фикшена, копают быстренько в интернете, что там про эту тему есть, и, собственно, вот она тебе, собственно говоря, твое сегодня. Нет, конечно же, настоящая хорошая. И в этом, как бы, в этом подводный камень этого жанра, в том, что для хорошего эссе нужен личный опыт познания, личный опыт анализа и личный опыт взаимодействия с текстом. Если у тебя этого нету, если только говоришь о том, что «О, мне скучно было читать, я спотыкался о термин», ну, это, ну, как бы банально, да, и, к сожалению, я согласен с тобой. Этого большинство. Именно поэтому так интересны книжные блогеры, книжные обозреватели, которые как раз вступают в личные взаимоотношения с текстом и в своем эссе дает как раз вот эту вот рефлексию, аналитическую даже рефлексию. Аналитическое эссе тоже востребовано достаточно сильно. Правда, оно больше в экономической журналистике, да, и в политической журналистике, политологии, да, востребовано. Да, то есть, вот, потому что без этих составляющих невозможно написать хорошее политическое эссе, да, политологическое эссе. А сегодня, как ты понимаешь, политика опять занимает то самое место, которое она когда-то занималась там в 90-е годы, да, всплеск естественный из-за политических перетрубаций очень важный для нас. Но мы сегодня про эссе, поэтому я предлагаю перейти к нашим непосредственным рекомендациям, потому что мы, мне кажется, достаточно много про эссе поговорили и, в общем...
И ничего не сказали. Это вот проблема.
На самом деле сказали. Мне кажется, самое главное сказали, да? Самое главное сказали, да? Формально эссе – это литературный жанр, у которого только одно формальное требование – это наличие заголовка, да?
Да, вот. Да. Но прежде... человек без свойства – это литература без свойств.
Да, но все-таки это, конечно же, подчеркнуто субъективный авторский взгляд на проблему, культурные явления, явления жизни и так далее. Да? Именно этим нам интересно. И, конечно, я согласен с Олегом, что если был бы незнакомый автор, очень редкий читатель заинтересуется, не зная автора, сборником эссе. Именно поэтому мы находим интересных авторов, известных авторов и читаем их эссе. И вот мой первый, наверное, моя первая рекомендация, которую я посоветую. Это рекомендация, конечно же, автора не просто известного, можно сказать, классика, культового автора. Автор, у которого огромная фан-база. И самое интересное, что его произведение до сих пор как бы не стареет, молодеет. И молодеет аудитория этого автора. Ну и понятно, потому что именно этот автор, скажем, отдал свою жизнь, свое творчество для жанровой литературы. И не боялся никогда об этом признаваться и, в общем-то, защищать эти жанры. Конечно же, это... замечательная американская писательница, обладательница всех жанровых премий, и нежанровых в том числе, да, литературных премий, Урсула Ле Гуин, и ее замечательный, кстати, очень люблю мифовские книжки «Ман Иванов Фербер», я вот преклоняюсь перед этим издательством, потому что они выпускают очень интересные книги, и одна из этих книг «Время, занятое жизнью». Урсула Ле Гуин, сборник эссе. Что это за сборник эссе? Если вы не знаете вдруг почему-то, по какой-то странной для меня причине, не знаете, кто такая Урсула Ле Гуин, тут же, друзья мои, вы можете посмотреть и экранизации ее произведений, и, собственно говоря, полнометражные мультфильмы, да, и даже сериалы по ее произведениям, но нужно просто сказать два слова «Волшебник Земноморья», и все станет ясно. Или «Левая рука тьмы», другое культовое произведение Урсулы Ле Гуин. В любом случае, если вы не читали, то я крайне рекомендую почитать ее прозу, почитать ее и фэнтези, и фантастику. Это смелая женщина, которая в свое время умела восставать против значит, ассоциации американских фантастов, когда они пана Станислава Лема решили исключить из-за того, что он критиковал всю американскую фантастику, и она, значит, сняла свое произведение с премии Небьюла, именно в поддержку Станислава Лема. То есть это, в общем-то, была смелая, умная женщина, дружившая с самыми известными писателями, фантастами своего времени, включая Айзека Азимова, которого она достаточно иронично посмеивалась, да, над его позицией. В общем, это сборник эссе. И даже если вы ничего не знаете об Урсуле Ле Гуин, просто возьмите эту книжку, я уверяю вас, она подарит вам вот невероятное впечатление. Читал ты эту книжку, Олег?
Да, читал. Это ее Урсула Ле Гуин, такое позднее эссе, это из ее блога, частично взятого материала, это ее размышления о литературе, о коте, который к ним прибился, которого они взяли. И тут как раз хорошая иллюстрация того, насколько разнообразен жанр эссе. Ты можешь начать писать о коте, который там как себя ведет, переходить к литературным размышлениям, к рецензиям, к политике, к проблемам женского движения. И так это все сочетается очень хорошо, и все это преломляется, да, через личность автора.
Ну, мне кажется, здесь все очень важно, чем интересен. Я могу просто вот о своих любимых эссе сказать, да. Конечно же, у Урсулы Ле Гуин она очень иронична. И даже в своих эссе ты чувствуешь вот этот стиль Урсулы Ле Гуин, язык Урсулы Ле Гуин, метод Урсулы Ле Гуин, да, то есть вот это вот совершенно замечательное эссе, как раз давшее, по сути, и название, и тему всему этому сборнику, это как раз «Свободное время», да, «Время, занятое жизнью», это как раз то самое «Свободное время» Урсулы Ле Гуин, и она очень... Все это, вот как рождается эссе. Урсула Ле Гуин, эссе рождается из всех аспектов жизни человека. Например, она получила, значит, опросник, присланный, если я не ошибаюсь, из Оксфорда ей, да, Гарварда, прошу прощения, из Гарварда. И вот она, отвечая на эти вопросы, иронично их комментирует. Да? Из этого рождается великолепное эссе о том, что же такое жизнь, и что, когда мы уберем все наши профессиональные принадлежности, что от нас остается, например. Да? И вот она говорит, что я всю жизнь, по сути, занималась тем, чем, что Гарвардский университет считал последним пунктиком свободное хобби и творческое занятие, да? Не считая это важным. Да? Вот. И, конечно же, это очень ироничный взгляд. Великолепное эссе, которое посвящено, как вы, вот не парадокс, брани и использование, да, бранных слов, нецензурных слов. Это очень-очень ироничное, интересное и глубокое эссе. И, ну, если честно, когда я его читал, я просто хохотал практически все эссе, оно очень иронично написано. Великолепное эссе, у него очень много, конечно же, о писательском творчестве. Например, мне совершенно замечательное эссе называется «Папаша Го», посвященное Гомеру, да, и «Илиаде», «Одиссею». Вообще вот то, как «Илиада», «Одиссея» повлияло на жанр фэнтези, да, вот это тоже...
Причем, опять же, это эссе, это не литературоведческая работа, это просто...
Да-да-да, оно совершенно искрометное, очень субъективное, очень интересное.
В этом тоже преимущество эссе, что вы в эссе можете высказывать мысли, которые, ну, могут быть достаточно сомнительны с научной точки зрения или недоказуемые. Это ваше вот ощущение, мнение. Но оно может на кого-то натолкнуть, опять же, либо кому-то дать идею для исследования, для кандидатской, а то и докторской работы. Вот. И важно просто, что эссе, оно побуждает фантазию. Вы как бы свою фантазию транслируете вовне, она, ее подхватывают, и она становится источником фантазии других людей. В этом вот большая задача эссеистики.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какие сборники эссе, какие эссе вам интересны. Вот у нас есть один комментарий и советует нам прочитать эссе Иосифа Бродского. Ну, в общем, опять же, великий русский поэт, и его взгляд на жизнь, безусловно, интересен, поэтому мы будем читать, так же, как нам интересны эссе там, Набокова, нам интересны эссе Бунина и так далее. Да? То есть вот это те писатели, свободная речь, прямая речь. Ну, что такое эссе? Это прямая речь художника. Если в своих художественных произведениях они ограничены жанром, задачей и так далее, да, то здесь они не ограничены ничем. Они просто разговаривают с тобой. Эссе – это разговор человека с человеком. Мы благодаря эссе можем поговорить с величайшим художником, величайшим поэтом, а может быть и не величайшим, а может быть забытым. И нам интересным. Да? Я вот с удовольствием бы прочитал бы эссеистику Петра Свиньи, тот уникальнейший человек, который был прототипом Хлестакова у Николая Васильевича Гоголя в комедии «Ревизор». Уникальный человек. Если вы не знаете, кстати сказать, вы можете зайти ко мне в страничку ВКонтакте. У меня есть такая рубрика «Литературный детектив». Я там написал про прототипов Хлестакова и про, собственно говоря, Петра Свинина, который был очень-очень интересным человеком, много путешествовал, и у него есть даже интересные заметки об Америке, и зарисовки он еще рисовал. Так что, пожалуйста, вот тоже было бы интересно. А мы, к сожалению, не имеем этих эссе, и очень жалко. Да, Олег, теперь рекомендация от тебя.
Я хотел порекомендовать сборник эссе рассказов, сказок «Неожиданный Честертон». Наталья Трауберг, переводчица, она собрала такую подборку, но я обнаружил, что, во-первых, что у меня этой книги нет почему-то дома, хотя я был уверен, что она стоит на полке. Книга эта была издана, я посмотрел, еще в 2005 году, сейчас, наверное, ее вообще нигде не найдешь, что очень жаль. Но я хочу сказать, что эссе Честертона есть в открытом доступе в интернете. Можно посмотреть, поискать, по-моему, на сайте.
Честертон великолепный эссеист, очень ироничный.
И поверьте, это прекрасное чтение. То есть короткие, броские, парадоксальные. Вообще, мы Честертона больше знаем как автор детективных рассказов, но я так понимаю, что вообще в историю литературы англоязычной он больше вошел именно как автор эссе. И он писал для газет разных изданий, тоже вот эта вот тема колонок авторских, когда кому-то возможность высказывать свое мнение на страницах газеты.
Так, ты звук у тебя пропал, Олег, почему-то.
Ага. Есть?
Да, да.
Ага, хорошо, да, что-то я сбился. Микрофон. Вот, Честертон писал для разных издательств, он писал небольшие колонки, которые потом собирали уже после его смерти в сборнике. Писал по самым разным поводам. Может быть, кого-то заинтересует его религиозная эссеистика, его там прекрасный совершенно... Если бы мне дали прочитать одну проповедь, я прочитал проповедь о гордыне. Это прям такое стихотворение в прозе. Его можно цитировать с любого места. И, наверное, одно из лучших высказываний вообще о проблеме гордыни, о грехе гордыни. Его там предисловие к книге Иова тоже очень классное, очень рекомендую почитать, кто интересуется. Опять же, кому интересно, что думал Честертон на книге Иова, вот, пожалуйста. И в каких-то бытовых вещах, там, например, о лежании в постели. В наши дни к лежанию в постели относятся лицемерно и неправильно. Вставать рано – частное дело. Теперь же считаю, что это едва ли не основа нравственности.
Вот. Честно, не понимал. Да, Честертон, конечно, великолепный эссеист. Честертон – один из первых, кто поднимает в своих эссе такой вопрос, как массовая культура, который еще тогда, в общем-то, ну, кто бы мог подумать, какую роль массовая культура будет играть в жизни, вообще в культуре человечества, да, и что массовая, как бы борьбу с массовой культурой значит, вступят титаны мысли, философы и мыслители, а она, в общем-то, их будет все равно побеждать. И Честертон выступает на стороне массовой культуры. Его замечательный эссе «В защиту фарфоровых пастушек» я очень вам советую почитать, о низких и высоких жанрах литературы и в защиту детективного жанра. Его замечательный эссе тоже советую почитать. Вообще Честертон, ну, не зря они... У него был друг Джордж Бернард Шоу, с которым они были идеологическими противниками. Да, Джордж Бернард Шоу был атеистом, а Честертон католиком. И вот их прилюдное сражение в остроумии наблюдали все. Мне кажется, это тоже было очень и очень интересно. И вообще, конечно же, Честертон великолепный и умнейший эссеист. Тут я присоединюсь к Олегу, и его эссе, безусловно, стоит почитать. Следующий, вот моя вторая рекомендация, это сборник Алексея Поляринова «Почти 2 килограмма слов». Что можно сказать про Алексея Полярина? Алексей Поляринов – известный российский писатель, переводчик и эссеист. Алексей Поляринов – автор двух романов «Центр тяжести» и «Риф». О «Рифе» мы много говорили. Я вообще считаю, что это действительно один из, наверное, очень важных русских романов последнего времени, который поднимает вопрос культизма, да, и сектантского мышления, да, почему люди попадают под влияние харизматичных лидеров, становятся, скажем, теряют волю, становятся, в общем-то, адептами самых разных деструктивных направлений секты, и это очень важно. И он как раз, Поляринов в этом романе рассказывает про то, почему люди, в общем-то, становятся такими, почему они ведутся на это. И это люди не... Понятно, у них с образованием все окей, да, вот это образованные люди, культурные, не забитые, не темные, как когда-то, в общем-то, говорили. Но в любом случае... Конечно же, он был известен, стал известен еще и тем, что вместе с Сергеем Карповым он перевел большую шутку «Бесконечную». Да?
«Infinite joke», как она...
«Бесконечную шутку». Я глянул на свою полку «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса, одного из важных метамодернистских авторов, в общем, мне кажется, единственного метамодерниста в литературе. Вот Дэвида Фостера Уоллеса, да, его
«Бесконечный». Уоллес один такой, да.
Да-да-да. Но Уоллеса, кстати, благодаря вот успеху этой книги, очень непростой, нужно сказать, травматичной книги, стали активно издавать. Издавать, кстати, эссеистику Дэвида Фостера Уоллеса. И если вы вдруг... Мы говорили про эссеистику Дэвида Фостера Уоллеса в эпиграфе. Если вы вдруг не читали эссе Дэвида Фостера Уоллеса, то... Вот я очень рекомендую, почитайте. Это действительно очень интересно, невероятно оригинально, поэтому вместе с Поляриновым я могу посоветовать вам еще и эссе Дэвида Фостера Уоллеса. Но Поляринов, 2 килограмма слов. В общем-то, именно благодаря тому, что Поляринов очень разносторонний человек, и у него очень такой, он очень въедливый сам по себе, то есть если он исследует какую-то проблему, то есть он глубоко погружается в тему, поэтому его эссе невероятно интересно читать, поэтому 2 килограмма слов я советую. Начинается это все с эссе о Дэвиде Фостере Уоллесе, ну, кто бы не сомневался, да, его «Бесконечные шутки», но не только об этом пишет он пишет как раз о том, почему Дэвид Фостер Уоллес, покончив жизнь самоубийством, на самом пике своей популярности, он только стал самым известным американским автором, о книге которого, ну, просто из всех утюгов говорили в то время. Он пишет о... нужно сказать, что когда вы будете читать эссе Алексея Поляринова, вы не будете читать факты из Википедии. Да. Вот, то есть он действительно глубоко копает материал, интересен его взгляд. Он написал он писал эссе о Пинчине, там есть эссе о Филиппе Киндреде Дике, кстати, великолепное, очень интересное эссе.
Вот я читал его эссе о протече Кибербанка, вот, включая Филиппа Дика, очень хорошее, потому что редко об этом говорят, докажут, что Кибербанк как бы так сам зародился в какой-то момент. То есть не было, вот вам раз, Уильям Гибсон. Вот там раз и «Матрица». А то, что этому предшествовала огромная литературная работа и почва, на которой произрастали идеи киберпанка, включая там авторов, может, не столь известных, вроде Джеймса Тиккери-младшего, это вот отличная работа, очень важная и интересная.
Да, совершенно замечательное эссе о Уильяме Гибсоне, вот, о котором ты говоришь, да, и там как раз интересно, что один из столпов американского киберпанка, когда писал своего знаменитого нероманта, вообще не читал, снятся ли андроидом электроовцы, в общем, Филиппа Киндреда Дика, да, казалось бы, все говорят о преемственности, значит, Гибсона в традиции Дика, однако же вот так вот, это абсолютно независимые авторы, и это действительно интересно. Интересно, конечно, эссе от Кадзуо Исигуро, британском писателе японского происхождения, лауреате Нобелевской премии и авторе замечательного романа «Клара и солнце», которую сейчас, кстати сказать, модно стало ругать почему-то, вот, но мы прочитали. Да, мы прочитали роман «Клара и солнце». В эпиграфе у нас была передача эфира о «Клара и солнце», и нам он понравился. Мне понравился. Я написал, кстати сказать, большую рецензию о «Клара и солнце», которая опубликована. Вы можете найти его. Вот. И там интересно, Поляринов в этом эссе говорит о том, как тайком Кадзуо Исигуро от жены своего лид-агента начал писать жанровые произведения, да, и мы видим мы с Олегом говорили о Кадзуо Исигуро и о его «Погребенном великане», с замечательнейшим, великолепнейшим романе. По сути, ведь именно благодаря «Погребенному великану» Кадзуо Исигуро и дают Нобелевскую премию по литературе.
Ну, вообще, может быть, один из главных романов нашего времени. Вот реально, вот действительно, вот стоит почитать. Это прям вот актуальнейшая проза, которая написана, ну, там у него 4 век нашей эры, да, по-моему?
Да. Причем не менее. Это вот как обычно современный автор пишет о том, что с нами происходит через призму нашей исторической памяти. И вообще тема памяти у Исигуро главная. Это и об этом пишет. А тема памяти в эссе поднимается и Поляриновым. Да, Поляринов пишет эссе о, скажем, традиции памяти, да, и о том, что вот о разности, да, скажем, западных авторов и отечественных авторов, почему мы боимся рефлексировать на актуальные вопросы, да, почему, скажем так, принято не выносить ссоры из избы и не говорить о том, что с нами происходит, с нашими драмами, с нашими трагедиями, а фактически англоязычные авторы тут же реагируют на то, что с ними происходит. Они пишут романы о том, что болит вот здесь и сейчас. И вот эта культура памяти, да, я вспомнил, словосочетание, которое Поляринов упоминает, но это термин, который принят, да, в англо-американской социологии, да, культура памяти. Вот почему эта культура памяти в России скорее можно назвать культура забвения, да, у него есть очень интересные эссе на эту тему. Поэтому «2 килограмма слов» Алексей Поляринов, я очень советую почитать. Вы можете и нужно не соглашаться с автором, потому что эссе написано не для того, чтобы вам сообщить какие-то истины. Эссе написано для того, чтобы поднять вопрос и вообще задать вопросы и поговорить с вами на эту тему, поэтому говорите с автором, читая его эссе. А теперь вот финальная рекомендация твоя, Алик.
Я хотел порекомендовать эссеистику Станислава Лема. Я немножко тут колебался, что именно взять, потому что у Лема есть эссе футурологические, начиная от его «Суммы технологий», вообще одна из классических работ по футурологии. У него есть эссе про литературу. И я бы все-таки порекомендовал сборник «Абсолютная пустота». Это сборник рецензий на несуществующие книги. То есть Лэм просто пишет на полном серьезе рецензию на книгу, которой нет, но о которой он хочет, но которой стоит написать. У него еще есть, опять же, футурологические, я очень рекомендую футурологические эссе Лема, мегабитовая бомба 99-го года, вот сумма технологий 64-го года. То есть человек, который, вот, можно сказать, все вот это вот будущее, которое настало, сначала предсказывал, а потом наблюдал, как оно приходит, и вот он уже там в конце жизни делился своим мнением о том, что осуществилось, что не осуществилось. Но и литературное у него очень классное, и, ну, опять же, немного себя глупо чувствуешь, пересказывая рецензию на несуществующую книгу, причем предисловие начинается с автора, который пишет тоже на полном серьезе об этих рецензиях, о самом жанре таких рецензий, но это хорошие, опять же, примеры для того, как разбудить свое воображение, свою фантазию. Вот у вас было когда-нибудь, что, может, вам привиделась книга, приснилась книга, которая никем не написана, а вы знаете ее содержание? Почему бы не написать на нее рецензию, попробовать себя вот в таком жанре? Тут вот простор для фантазии еще больше, чем просто при обычной литературе. Потому что у Лэма там какие-то совершенно безумные сюжеты, там, допустим, про гитлеровских преступников, которые сбежали из Германии и организовали там в Аргентине государство, которое копировало Францию 17 века. Точнее, представление о Франции 17 века по бульварным романам. И вот как они там вот жили. Вот Лэм в рецензии подробно расписывает, как вот этот роман должен выглядеть. Или там роман «Идиот» с отсылкой, собственно, к Достоевскому, и такое вот размышление Лэма о Достоевском. И как бы через вот эту вот рецензию и его некоторая вот погруженность в тему Достоевского, в тему русской литературы, и через другие рецензии, потому что он там пишет рецензии на существующий современный французский роман, где как раз описывает, ну, можно сказать, типичный французский роман, который вообще пересказать-то невозможно, который настолько вот странный и необычный. И вот понятно, что да, нужен, конечно, определенный опыт начитанности вообще в современной прозе, хотя бы вот в прозе второй половины 20 века, но и без этого вот этот вот странный мир несуществующих книг, библиотека абсолютной пустоты, он прям безумно интересен, и жалко, что Лэм ограничился только одним вот таким сборником. Хотя, с другой стороны, может быть, действительно, вот сколько есть, столько есть.
Угу. Да, у нас есть комментарий. Александр Гумин писал, это наше любимое эссе, имеется в виду про Честертона, я так понимаю. Если бы мне дали сказать одну проповедь, и я так и думал, что Честертон порекомендует именно Олега. Саша, напишите нам, какие еще эссе вам интересны, вообще какие эссе бы вы порекомендовали. Ну что ж, у нас, в общем-то, время уже подходит к концу. Мы сегодня говорили, друзья, о жанре эссе. Жанр эссе, конечно же, не ограничивается классическими авторами, он не ограничивается Мишелем Монтеньем, великим и ужасным, породившим вот этот тренд, что называют «а я думаю». То, что я думаю об этой жизни, конечно же, Мишель Монтень – это какая-то вершина, Эверест эссеистики, глубочайший, интереснейший, это философское, религиозное эссе, конечно же, Клайва Степлса Льюиса, просто христианство, например, да. Который и есть, собственно, сборник эссе на разные темы, касающиеся христианства, вырастающие из его радиобесед, что неудивительно, потому что эссе – это есть. Беседа – это, конечно же, Честертон, ее великолепное эссе. И вот Саша тоже Гумин написал «12 человек» – это еще эссе, которое понравилось. Mm-hmm. Да, спасибо. Да. Еще мы сегодня говорили о сборнике, замечательном сборнике эссеистики Руссо Ле Гуин «Время, занятое жизнью». Великолепный, искрометный, интересный, ироничный. Например, вы из них можете узнать о том, как Руссо Ле Гуин, еще будучи школьницей, общалась с дядей своей подруги, своей одноклассницы, а ее дядей был не кто-нибудь, а Джон Стейнбек, лауреат Нобелевской премии по литературе, классик американской литературы. Мы говорили о сборнике эссе «2 килограмма слов», почти 2 килограмма слов, значит, Алексея Поляринова, и мы говорили про эссе Станислава Лема, великолепного, гениального польского писателя-фантаста, не только фантаста, но еще очень умного и вдумчивого мыслителя и философа. И на самом деле мы можем и можем продолжать. Если вам интересна тема эссеистики, пишите нам в комментариях, и мы обязательно сделаем еще какой-нибудь выпуск, посвященный современной эссеистике, найдем интересных авторов и порекомендуем вам эссе. Ну, спасибо, Олег, что сегодня был с нами. Сегодня мы говорили о современной и несовременной эссеистике. Каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.